страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 857-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевко, наша сегодняшняя эфирная команда. У нас сегодня совпали две вещи, и на самом деле это очень и очень хорошее совпадение. Я думаю, что это даже вот Божье устройство. Почему? Потому что, ну, во-первых, у нас сегодня наша основная часть, где мы читаем Священное Писание, получилась очень короткая, там всего 25 минут. А эфир у нас идет 50 минут, тем, кто не знает, скажу, тем, кто знает, наверное, напомню. Так вот, это означает, что у нас есть 25 минут на беседу с вами, на то, чтобы почитать ваши письма. И в данном случае это хорошо, потому что от вас пришло очень много действительно стоящих комментариев, стоящих того, чтобы на это ответить, на это обратить внимание, и стоящих того, чтобы их прочитать всем, ну, потому что есть комментарии, которые там интересны, но они интересны, может быть, какому-то небольшому числу людей. А в данном случае у нас комментарии, которые могут быть интересно, ну, вот любому, ну, или, по крайней мере, большинству из тех, кто нас смотрит и слушает. Поэтому, собственно, этим мы сегодня и займемся. Я напомню сначала, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я также напомню, что мы сейчас в книге пророка Иеремии, и Бог даст, завтра мы дочитаем книгу пророка Иеремии, и мы пойдем дальше, и будем читать плач Иеремии, и мы останемся еще на три эфира в Ветхом Завете, и потом уже перейдем на какое-то время к Новому Завету. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, читаем ее за 5 лет, и мы также приглашаем вас, друзья, присоединиться к этому чтению, к этому обсуждению, к чтению и к обсуждению, потому что вы можете нам писать, вы всегда нам пишете через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии. И другие группы, другие сообщества, где вы смотрите и слушаете эти трансляции. Ну и сразу напомню, что на нашем сайте theos.fm, в приложении также, и в нашем сообществе ВКонтакте вы можете найти записи уже вышедших наших трансляций по страницам Библии, то есть вы можете посмотреть и послушать по другим книгам Священного Писания то, что мы разбирали, то, что мы вместе читали, то, что мы вместе обсуждали. И во многих случаях это, кстати, очень и очень полезно, потому что мы с вами ведь опираемся в трансляциях на то, что у нас выходило уже раньше. Было много в наших трансляциях того, что затронуло вас, что затронуло ваше, привлекло ваше внимание. В частности, мы говорили о Иеремии как о человеке, который проповедовал тем, кто отказывался слушать. Да, вот они просто сказали, а мы тебя не будем слушать, и все. Как молиться? Что делать в таком случае? Как быть? Я думаю, что многим из вас это знакомо. Для меня это тоже не праздный вопрос. Да, вот Жанна его формулирует, но вопрос, на самом деле, это может быть вопросом многих из нас. Она пишет, молиться о чем конкретно? Подскажете, если человек не слушает и не хочет? И начали же они отвечать. Я сначала прочитаю те ответы, которые пришли, а потом кое-что добавлю. Наталья пишет, «Я молюсь, чтобы Господь растопил застывшие сердца». Да, это одна история, это молитва о сердце того человека и о Божьем действии в сердце этого человека. Это уже не про то, что я сейчас так убедительно скажу, это не про убедительность моих слов. Это про действие Божие в Божье время. Понимаете, есть такое искушение, кстати, довольно распространенное. Когда мы говорим, ой, человек не слышит, человек отказывается, значит, я говорю что-то не так, значит, я делаю что-то не так. Но на самом деле, слушайте, Христос проповедовал, его не слушали. Вот просто задумайтесь на минутку в следующий раз, когда вы скажете, ну как, если бы у меня в жизни было все правильно, если бы я говорил и показывал пример и так далее, вот этот человек обязательно бы откликнулся, а раз он не откликается, значит, я что-то делаю не то. Внимание, два вопроса, я думаю, одинаково обезоруживающие. Во-первых, А что делал не то Иисус? Если были люди, причем их было большинство, к которым он обращался, а они отказывались слушать. Они потом даже кричали: «Распни его, распни!» Кто из нас наберется наглости сказать, что Иисус делал что-то неправильно? Никто не наберется такой наглости. Естественно, значит, дело не только в этом. И второе, я этот вопрос вам уже задавал, но опять, к нам присоединяются новые люди, и поэтому я повторюсь, и даже те, кто слушает нас постоянно, ведь не обязательно слушают все передачи, да, с начала до конца. Вопрос вот какой, смотрите, Адам и Ева, да, вот Бог сотворил двух людей, изначально Адама и Еву, наши прародители. Бог совершенен? Да, совершенен. Ну вот, он сотворил двух человека, они оба согрешили. Это что, Бог плохой отец, что ли? Вы понимаете, к чему я веду, да? Человек имеет свободу выбора. Такими создал нас Господь. И вот когда мы начинаем себя обвинять, ой, я и примером показываю, и словом говорю, а меня все равно не слышат, значит, со мной что-то не то. Не-не-не, это значит, что Бог дает человеку свободу. Кстати, да, с вами что-то не то, это точно, и со мной что-то не то. Но не слышит не по этой причине. Со мной что-то не то в том плане, что мы грешники, и Господь нас простил, Господь принял нас к себе, Господь нас очищает. Вот. А не в том смысле, что мы недостаточно красноречивы, и вот мы говорим, а нас не слышит. Вот, ну, тут просто нужно честно посмотреть на ситуацию, и тогда все будет гораздо, я бы не сказал, проще. Нет, гораздо глубже мы все это тогда поймем. Татьяна Князева пишет, отвечая на вопрос Жанны: «Молюсь, чтобы Господь коснулся каждого и себя тоже, дал мудрости Божией, а не своей. Молюсь с верой, чтобы постоянное семя проросло в свое время». Тут важный такой компонент того, о чем говорит Татьяна. Мы молимся и о себе тоже. Вот в этой молитвенной просьбе, в этом молитвенном прошении и молитва о себе тоже, о том, чтобы Бог нас меняет. И Татьяна Берташ нам напоминает из Евангелия от Иоанна 3 глава. Это Иисус говорит с Никодимом. Извините, пожалуйста. Да, Иисус говорит с Никодимом, правильно. Вот, и она использует новый русский перевод. Иисус ответил: «Истинно тебе говорю, что только тот, кто снова родился, сможет увидеть Царство Божие». Там, кстати, интересная вещь. Синодальный русский перевод. «Только тот, кто родился свыше». Если не родиться свыше, не увидишь Царство Божие. Вот. А так вот, фраза «либо родился свыше, либо снова родился». Это греческая фраза, которая там есть. Может быть, переведена «и так, и так». Это «и рождение свыше», и рождение второе. И разные переводы здесь разные вещи подчеркивают, но в тексте есть и то, и другое. И дальше продолжается эта цитата. «Иисус ответил: истинно тебе говорю, что тот, кто не родится от воды и духа, не сможет попасть в Царство Божие». Да, вот и дальше Татьяна продолжает. «Увидеть и быть – это одно состояние или разное?» Увидеть у Иоанна, очень интересная история, кстати, да, вот очень хороший вопрос, в Евангелии от Иоанна видеть что-то, исходящее от Бога, возможно, скажем так, если человек реально увидел и это принял, то он меняется. Проблема фарисеев, проблема израильтян, о которых говорит евангелист Иоанн, с которыми беседует Иисус, они перед их глазами находится Спаситель, и они, внимание, они слепы, они не видят. То есть они физически не слепы, но духовно они слепы. Они сами себе закрывают глаза. Для Иоанна как раз увидеть, ну вот невозможно, да, вот невозможно увидеть и не преобразиться. Увидеть то, что и сверху, то, что свыше, и преобразиться – это одно и то же. И интересное противопоставление, слепорожденный, да, 9 глава Евангелия от Иоанна, вот, человек, который слеп от рождения, но Иисус открывает ему глаза, эти люди, фарисеи, они не слепы от рождения, они сами делают себя слепыми, они закрывают глаза от того, что дает Бог, от того, что открывает Бог. Тут есть молитвенные просьбы, тут Дмитрий Киселев пишет, присылает свою молитвенную просьбу. Сейчас мы дойдем и до других молитвенных просьб. Я также напомню, что у нас на Теос Медиа каждую среду в 15:00 выходит программа, которая называется «Молитва на Теос». Вот, пожалуйста, подключайтесь, смотрите, слушайте. Это может быть как раз то место, опять, может быть, потому что, ну, кому-то удобно делиться молитвой так, чтобы в трансляции молились, кому-то нет, но многим удобно, значит, для вас это может быть то место, где вы конкретно сможете тоже найти еще одно место, не единственное, но еще одно место, где вы можете найти молитвенную поддержку. Илья присылает стихотворение. Я, честно говоря, его не очень понял, Илья. То есть, ну, я понял, про что вы, но я не понял, к чему вы. Поэтому я не буду читать сейчас. Ну, вот просто, наверное, это немножко выше моего понимания. Я не понял там причинно-следственную связь. Ну, короче говоря, вот, если хотите, можете написать еще одно стихотворение про тупого ведущего. Можете не писать. Ну, как вам нравится. Ну, просто вот хотел бы прочитать, но не понял. Никита пишет про баптистов. Ну, там, честно говоря, такой поток слов, который часто бывает. Баптисты сами первые политологи в США. Многие президенты, баптисты, и бросали атомные бомбы на мирных жителей. Но сами баптисты к Библии не имеют отношения, и в Библии нет указов жить по Библии. По поводу «жить в Библии» и «жить» нет указов «жить по Библии», мы с вами уже говорили. Послушайте, пожалуйста, наши программы прошлой недели. Мы достаточно подробно это обсуждали в связи с похожим очень письмом. Вот. Все остальное, знаете, что мне напоминает? Такое восклицание: огурцы вредные, потому что 100% людей, которые ели огурцы, умерли. Ну, правда, да, вот смотрите, человек ел огурцы, ел, вот, а потом умер, да, вот есть человек, который ел огурцы и не умер, значит, вот они умерли, значит, они умерли все от огурцов, значит, огурцы смертельно опасны и так далее. Ну, это чушь, вы это понимаете, что это чушь, причем тут, кстати, баптисты и Америка, я понимаю, конечно, эту связь, которая в сознании многих из нас выстраивается. Ну, напомню вам, например, о том, что баптисты в Российской империи были с середины 19 века, ну, а в Европе и того раньше. Ну, поэтому, извините, я сейчас проведу эфир и, наверное, не на завтра, конечно, а на обед буду есть огурцы, потому что связи нет. Вот, дальше Игорь Феденков. «Неправду глаголите, Олег. Разные нации – это господние изобретения при Вавилонском столпотворении». Вы знаете что? А соглашусь с вами, Игорь Феденков. Только, наверное, не «неправду глаголите», а, ну, скорее, нечеткая формулировка. «Неправду» – это когда человек, ну, думает, вот сейчас я тут скажу неправду, я сейчас тут вас обману. Такая намеренная история. А смотрите, какая штука. Если мы говорим о детях Ноя, от этих детей Ноя уже происходят разные народы. Но, скорее всего, да, эти народы, о которых говорится в 10 главе книги «Бытие», это уже после грехопадения, извините, это уже после Вавилонского столпотворения, после 11 главы. Там есть такое перемещение хронологии между 10 и 11 главой. А Господь смешал языки, люди перестают понимать друг друга. Вот. И да, Игорь совершенно правильно уточнил здесь, и это уточнение на самом деле имеет практический смысл, потому что дальше Игорь продолжает: если говорите, что Бог не националист, то вы обязательно должны были бы добавить, что он наднационалист. Да, вот тут уже без всякого «но», вот без всяких дополнений я просто соглашусь с Игорем, потому что, опять-таки, я напомню, что эти программы делаются по материалам доктора Джона Верна Маги, и я просто посмотрел, ну, потому что иногда мы действительно какие-то иллюстрации меняем и так далее, я посмотрел и проверил, действительно, вот эта мысль, которая была в нашей русской версии, она полностью соответствует тому, что было в оригинале. Игорь написал четче, Игорь написал намного точнее. Бог действительно не просто не националист, а Бог наднационалист, Бог выше нации. И, кстати, это указывает и на Божью природу, кстати, это указывает на то, что Бог, ну, в принципе, выше всяких наших разделений, выше всяких вот этих барьеров, которые мы ставим. Да, наши барьеры, межчеловеческие барьеры не доходят до Бога. Игорь, спасибо большое. Это не просто важное уточнение, это уточнение, которое имеет серьезные богословские последствия. Кстати говоря, Фрей Фе в связи с этим спрашивает: «Бог сказал, чтобы все верили в Него. А в кого верит сам Бог? Или он неверующий?» Хороший вопрос, Фрей Фей. Вопрос, который на самом деле приводит нас к рассуждению, приводит нас к мысли о Божьей самодостаточности. Дело в том, что многие категории, которые мы применяем, говоря о человеке, к Богу оказываются неприменимыми. Многие категории, которые помогают нам понять отношения или описать отношения между людьми, Бога на самом деле не описывают, потому что Бог является причиной всего, потому что Бог самодостаточен. Для того, чтобы понять это, ну или, по крайней мере, для того, чтобы привести какую-то аналогию, которая поможет нам понять это, давайте представим себе такую штуку. Лежат бильярдные шарики. Они лежат один за другим, такой в линеечку выстроены. Вот, они лежат и лежат на столе, и, соответственно, вот мы ударяем там первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый в такой колонне, да, эти шарики. И человек ударяет по первому шарику, и вся эта колонна приходит в движение. Все шарики начинают двигаться. И давайте проведем такой эксперимент, мыслительный эксперимент. Вы сейчас увидите, как вопросы в какой-то момент перестают иметь смысл. Кто или что привело в движение десятый шарик? Ну вот, девятый, очевидно, да? Что привело в движение девятый шарик? Восьмой, очевидно, да? То есть почему двинулся девятый шарик? Потому что его привел в движение восьмой. И так далее. Почему двинулся второй шарик? Потому что его привел в движение первый шарик. Почему или что привело в движение первый шарик? И тут мы начинаем чувствовать, что что-то не то. Но пока еще вопрос работает. Он просто... Ну, мы понимаем, что мы подходим к какой-то границе, но пока еще можно ответить, почему пришло в движение первый шарик или что привело в движение первый шарик. Ну, потому что двигался кий. Кий приводит в движение первый шарик. Почему двинулся кий или что привело в движение кий? Опять-таки мы чувствуем, что мы совсем уже в пограничной зоне, но пока еще можем ответить на вопрос. Моя рука привела в движение кий, или рука человека привела в движение кий. Хорошо. Теперь дальше. Что привело в движение руку человека? И вот тут вопрос перестает работать. Конечно, можно еще побарахтаться в этом вопросе и сказать, ну, его желание, его мозг. Но вы уже чувствуете, что это какая-то интеллектуальная подстава получается, потому что вы уже отвечаете не на то. Потому что способ, которым пятый шарик, допустим, привел в движение шестой шарик, принципиально отличается от того, как мой мозг или мое желание привели в движение мою руку. То есть вы понимаете, что это уже другая территория. Ну и дальше. Почему или что привело в движение мои желания? И вот тут все. Мы не просто перешли границу, мы ушли за эту границу так далеко, что вопросы перестают работать. Я могу повторять этот вопрос сколько угодно, но вот ответить на него уже невозможно. Да просто я так захотел. Да, вот, а почему? Потому что я имею право просто взять и захотеть. Нет, конечно, можно тут поиграться. Допустим, я участвую в каких-то соревнованиях, или я захотел поставить эксперимент, или... Ну вот, но вы же понимаете, что это уже не о том. По большому счету, все это уже совершенно не важно. Важно только одно. Я захотел привести в движение кий, и потом все эти шарики, и, соответственно, это сделал. Теперь то же самое и с Богом. До какого-то момента мы можем задавать вопросы. Ну, вот типа того, что построил наш слушатель Фрейфей. Говорит, значит, ну вот, Бог... Да, Бог хочет, чтобы мы веровали в Него. А в кого верит Бог? Вот Он самодостаточен. Он захотел и сделал. И это Его самодостаточность, это Его основа, это Его сущность. Он никому не обязан, например, давать ответ. Он не обязан объяснять, почему Он так сделал. И поэтому вопрос, в кого Бог верит, бессмысленен. Ну, наверное, в себя и в свой план искупления. И, кстати говоря, нас Он к себе принимает. Это не значит, что Он верит в нас так, как мы доверяемся Богу. Но нас Он к себе принимает, и нас Он любит. Но даже Божья любовь – это не то качество, благодаря которому Он существует. Поймите, что Божья любовь – это Его неотъемлемое качество, но это не то, что вот если бы Бог перестал любить, Он перестал бы существовать. Он сам начало всего. Он сам тот уровень, тот базовый уровень, который определяет все. Поэтому вопрос, который задает Фрейфей, да, этот вопрос позволяет нам показать вот это логическое построение, но ответа на этот вопрос мы не найдем, именно потому что вопрос применительно к Богу некорректен. Есть некорректные вопросы. Вот, ну, например, да, вот вопросы типа: «А почему вы до сих пор продолжаете бить свою кошку?» Подождите, ну, у меня нет кошки. Не-не-не, вы не отвечаете на вопрос, почему вы продолжаете бить свою кошку? Вы мне скажите, почему? Проблема в том, что сам вопрос некорректно поставлен. Очень важно, беседуя с людьми, уметь отличать корректные вопросы от некорректных. И на некоторые вопросы только не отвечать, просто не отвечать. Ну, именно потому что, например, это как математическое выражение. Вы начинаете его раскладывать, начинаете разбираться. Оно может быть закрученным, это выражение. Оно может быть сложным. Там нужно упрощать, там нужно разбираться. А потом вы вдруг выясняете, бац, а в этом выражении было деление на ноль. А деление на ноль не имеет смысла. И значит, все наше выражение не имеет смысла. Так же и здесь. Игорь Феденков еще один комментарий присылает. Очень, кстати, точный и уточняющий то, о чем мы говорили. Но вот тут я не смогу на 100% согласиться. Смотрите, тот, кто считает... Игорь пишет. Тот, кто считает, что Христос вне политики, пусть читает надпись на кресте. «Царь иудейский». Иисус выше политики. Вот что происходило там, что происходило в той ситуации, это Иисуса Христа пытались вмешать, втянуть в политику. Его пытались использовать как политическую пешку, как некую, не знаю, разменную монету, некую фигуру. А это не получится, потому что он выше политики. Это ведь про него написали «Царь иудейский», да, и ему, вот ему поставили вот такую надпись. И, кстати говоря, он, да, он действительно это не отрицал, но он-то имел в виду не то, что имели в виду люди, когда говорили вот эти слова. Таня пишет: «Христос, конечно, жертва политических интриганов». Да, но при этом добровольная жертва. А еще добровольная жертва за наш с вами грех, Таня Кунтерлайн. Ну, не только за наш с вами, а за грех всего человечества. Так что воспринимать Иисуса просто как у Высоцкого, я не люблю насилие и бессилие, вот только жаль распятого Христа, это значит не понять смысла. Он пошел не для того, чтобы мы его жалели. Понимаете, и мы об этом говорили, кстати, в связи с посланием к римлянам, я повторюсь, Христос не хочет нашей жалости, Христос хочет нашей веры. Вот если мы просто вот, пролили слезы, платочек достали, носик вытерли, и все, тогда задача Христа в нашей жизни не выполнена. Он не хочет, чтобы мы просто его жалели, он хочет, чтобы мы ему доверялись. Не все прочитали сегодня, но давайте обратимся к Господу в молитве, будем слушать Священное Писание и беседовать о Библии. И завтра уже продолжим ваши комментарии. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, и мы приходим к Тебе сейчас. Благослови, пожалуйста, нас рукою Твоею. И прибудь со всеми нами, Бог наш, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 857-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы с вами подходим к 45-й главе книги пророка Иеремии. Мы приближаемся к разделу, где звучат пророчества о народах, которые окружали Иудею. Кстати говоря, вот эти иудейские переселенцы, которые были оставлены Навуходоносором в Иерусалиме, это на самом деле, конечно, не лучшие из иудеев. Навуходоносор увел лучших в Вавилон для того, чтобы они могли укреплять империю. А тех, кого счел слабыми, он оставил в Иерусалиме. И, кстати говоря, эти люди доказали не только свою слабость, а также и неготовность и нежелание слушаться Бога. И вот в 45 главе перед нами пророчество, которое дано было Варуху, помощнику, секретарю, скорее всего, также и другу пророка Иеремии. Именно Варух, как вы помните, записывал пророчество Иеремии. И вот Варух уведен вместе с Иеремией в Египет. Ну а это пророчество было дано задолго до тех событий. Оно дано было еще во время царя Иоакима. Так что да, хронология здесь порой бывает нарушена, и я думаю, что есть смысл нам просто сразу отметить, что мы возвращаемся существенно назад. И вот это пророчество, очевидно, повторяется уже сейчас как ободрение для Варуха. То есть, Варух, ты знаешь, что должно было произойти. Это было тебе открыто заранее. И вот сейчас, когда эти события в твоей жизни происходят, ты можешь не падать духом, ну, потому что ничего нового, ничего неожиданного в этом точно нет. Итак, 45 глава, 2-3 стихи. «Так говорит Господь, Бог Израилев, к тебе, Варух. Ты говоришь, горе мне, ибо Господь приложил скорбь к болезни моей. Я изнемог от вздохов моих и не нахожу покоя. Так скажи ему, так говорит Господь, вот что я построил, разрушу, и что насадил, искореню всю эту землю». Да, друзья мои, во времена Иоакима было плохо. Я думаю, что по разным причинам, скорее всего, из-за болезни, Варух выражал свою скорбь, он выражал непонимание того, что происходит. Однако вот это плохо оказалось как ничто по сравнению с тем испытанием, которое предстояло в будущем. И Иеремия дает Варуху это пророчество в качестве действительно своеобразного ободрения. Читаем 5 стих. «А ты просишь себе великого, не проси, ибо вот я наведу бедствие на всякую плоть, говорит Господь, а тебе вместо добычи оставлю душу твою во всех местах, куда не пойдешь». Я начну с конца этого стиха, потому что здесь звучит формулировка, которую мы уже слышали. «Тебе вместо добычи я оставлю твою душу» или «я оставлю твою жизнь». «Ты думаешь о великом». Ты думаешь о большом, но, знаешь, Варух, приближаются такие времена, когда сам тот факт, что я сохраню тебе жизнь, уже будет невероятным благословением. Бог хотел донести до Варуха несколько истин. Во-первых, Он, Бог, в ответе за все эти события, и Варух может и должен подчиниться Богу. Порой это бывает сложно усвоить. Хочется думать, что мы сами все определяем, хочется думать, что мы сами за все отвечаем, но это, конечно, не так. И, во-вторых, Бог доносит до Варуха мысль о том, что в это время нет смысла ставить для себя великие цели, Потому что ну вот время такое. Главное, что Бог просто сохранит тебе жизнь. Это уже огромное благословение. Итак, иудеи ушли в Египет, думая найти там для себя помощь и опору. Ушли сами и увели с собой Иеремию и Варуха. А теперь я хочу вернуться немножко назад, перечитать из 42 главы 13 стих. «Если же вы скажете, не хотим жить в этой земле, и не послушаетесь гласа Господа Бога вашего, говоря, нет, мы пойдем в землю египетскую, где войны не увидим и трубного голоса не услышим, и голодать не будем, и там будем жить, то выслушайте ныне слово Господне, вы, остаток Иуды. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, если вы решительно обратите лица ваши, чтобы идти в Египет, и пойдете, чтобы жить там, то меч, которого вы боитесь, настигнет вас там, в земле египетской, и голод, которого вы страшитесь, будет всегда следовать за вами там, в Египте, и там умрете». Я не случайно вернулся к этому фрагменту, потому что он раскрывает сущность этих людей. Они поступали против Божьей воли, они фактически сказали Богу «нет». И они думали, что в Египте не увидят войны, и там будет много хлеба. Вот вам, собственно, две причины, по которым они решили пойти в Египет. Они хотели мира, и они хотели есть. Физическая безопасность – вот в чем было главное желание этих людей. Они, по сути, хотели легкой жизни. Они хотели хлеба. Нет, пока еще без зрелищ, но хлеба уж точно. И их желания стали результатом того развала, распада Израиля, который проходил на протяжении весьма долгого времени. Эти люди хотели мира любой ценой. История с уходом в Египет на самом деле поразительна. Ведь вы помните, что Бог отправил святое семейство в Египет. Там это была действительно Божья воля. В данном же случае люди идут в Египет просто потому, что им захотелось. Если перевести разговор в более общее русло, то есть люди, которые всегда готовы бороться за мир любой ценой. Они готовы как бы сопротивляться, но не до конца, не по-настоящему. Они хотят просто быть в таком месте, где не будет военной трубы, да, где вот звук трубы они больше не услышат. И вот нам с вами тоже полезно задуматься об этом. Смотрите, какая получается штука. Да, я, как и любой разумный человек, против войны. И каждый из нас так или иначе понимает, какое горе, какое страдание приносит война. Однако при этом важно и другое. Важно, чтобы вся наша сущность, все наше естество было готово встать за правду, даже если ради этого придется воевать. По-моему, такой взгляд гораздо лучше, чем трусливая попытка избежать войны любыми средствами. Иногда говорят, да мы подпишем любой договор, мы пойдем на любую уступку, просто чтобы сохранить мир. Знаете, в чем проблема? Договор со злом подписывать бесполезно. Зло даже подпишет договор с вами, но ничего хорошего из этого не будет. Иудеи пытаются уйти от войны любыми средствами. Даже при том, что им сказано, слушайте, вы оставайтесь здесь, и все у вас будет хорошо. А через 70 лет будет возвращение пленных, все будет нормально. Они говорят, не-не-не, мы хотим в Египет, и мы там будем служить чужим богам. Они пытаются таким образом заключить союз со злом для того, чтобы им жить хорошо, для того, чтобы не было военной трубы, для того, чтобы было что есть. Но именно в таком случае и военная труба зазвучит, и еды не останется. Да, иногда действительно приходится воевать, если мы с вами хотим стоять за правду. И это не про то, чтобы завоевать мир. Это про то, чтобы отстаивать истину. Через войну мы не добьемся мира. Мир может принести только Бог, который придет на эту землю. Но бывают случаи, когда нужно, обязательно нужно сопротивляться. И уж тем более мы не имеем права договариваться с нападающим, мы не можем договариваться с этим агрессором и надеяться, что таким образом нам как-то удастся его успокоить. Когда Германия начала свою агрессию, были страны, которые пытались успокоить Германию, была вот эта беззубая позиция «мир любой ценой», однако эта позиция ни к чему хорошему не привела. Наше дело – отстаивать все подлинное, все настоящее. Я понимаю, что я сейчас иду по очень скользкой земле или по очень тонкому льду, но очень надеюсь также, что вы правильно поймете мои слова. Если государство готово подписать любой мирный договор просто ради того, чтобы избежать войны, то это государство обречено на гибель. Тоже касается и церкви, тоже касается и семьи. Бывает зло, с которым просто нельзя мириться, и противостояние этому злу становится тем делом, которое поручает нам сам Бог. Да, порой нужно реально стоять за истину. И вот в конце книги пророка Иеремии мы видим иудейский народ, у которого разложилась совесть. И в результате этого разложения она потеряла всю свою чуткость, всю свою чувствительность, всю свою восприимчивость. Люди говорят, мы не будем служить Богу Израиля, мы будем служить божествам человеческим. И люди говорят, Иеремия, замолчи, нам тебя не хочется слушать, мы отказываемся. Сердце людей ожесточено, нет ни страха, ни стыда. Вместо веры – цинизм, вместо надежды – пессимизм. Вместо любви – тоталитаризм. И сегодня многие считают, что благо – это то, что приносит наибольшую пользу наибольшему числу людей. Однако в таком случае всякое представление о нравственности просто уходит, потому что нравственность здесь уже ни при чем. Давайте договоримся с врагами истины, и тогда и им, и нам будет хорошо. Нет, не получится. Тогда потеряется истина. И нас заставят сказать, что «не-не-не, вот мы не будем на этом настаивать ради всеобщего мира. Мы отказываемся от одного, от другого, от третьего. Что же нам, от Бога отказаться ради общего мира? От Божьего Слова отказаться? Нет, конечно, не будет. Хотя, к сожалению, именно к этому и идет наш современный окружающий мир. С одной стороны, к отказу от божьих принципов ради политической корректности. И это страшная история. Это не про времена Иеремии, только это про наше время. Но также мы идем и к принципу «выживает сильнейший». Два этих вектора и два этих движения на самом деле связаны друг с другом. И если это действительно так, то мы с вами опустились уже настолько, что дальше некуда. Так было во времена Иеремии, так бывает и сегодня. И вот в этой непростой ситуации Иеремия высказывает серию пророчеств. Во-первых, пророчество против Египта. Люди думали, что убегут в Египет от войны, но Бог говорит, у меня для вас новость, война придет и туда, вслед за вами.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем 46-ю главу книги пророка Иеремии. Кстати, сегодня мы с вами прочитаем только несколько стихов. Вы сами уже прочитаете этот текст. 46-я глава, 17-й стих. «А там кричат: фараон, царь Египта, смутился. Он пропустил условленное время». На фараона больше нельзя было рассчитывать. Читаем дальше. «Живу я, говорит царь, которого имя Господь Саваоф». Вот не фараон, друзья мои, да, а Господь Саваоф. «Как фавор среди гор и как кормил при море, так верно придет он. Готовь себе нужное для переселения, дочь жительницы Египта, ибо Нов будет опустошен, разорен, останется без жителя». Смотри, иудея, Ты сделала огромную ошибку, доверившись Египту, а не Богу, потому что сам Египет получает предупреждение о том, что и ему грозит переселение, и это переселение уже неизбежно. Читаем 27 и 28 стихи той же 46 главы. «Ты же не бойся, раб мой Иаков, и не страшись, Израиль, ибо вот я спасу тебя из далекой страны, и семя твое из земли плена их, и возвратится Иаков, и будет жить спокойно и мирно, и никто не будет устрашать его. Не бойся, раб мой Иаков, говорит Господь, ибо я с тобою, я истреблю все народы, к которым я изгнал тебя, а тебя не истреблю, а только накажу тебя в мере, ненаказанным же не оставлю тебя». Невозможно, читая 28 стих, полагать, будто Бог окончательно оставил свой народ. Бог говорит: «Да, я буду тебя наказывать, но не оставлю тебя. Да, у тебя будут серьезные испытания, у тебя будут страшные события в твоей жизни, но я не покину тебя, я снова соберу тебя». Вот это такое утверждение, это радость для иудеев и всего Израиля. Но понятно, что сначала нужно пройти испытание. Сначала вот эти 70 лет. Кстати, еще раз обращу внимание на то, о чем мы уже говорили. Ведь срок испытания, срок наказания уже отмерен. И Иеремия, и люди, которые слушали Иеремию и, соответственно, слушали Господа, об этом уже знают. И дальше перед нами пророчество, относящиеся к другим народам, окружавшим Иудею. Люди пытались найти себе защиту, люди пытались найти себе такую зацепку, понять, где найти опору. И они смотрели вокруг, они смотрели налево, направо. Одна проблема – они не смотрели вверх. Они отказывались смотреть вверх, отказывались уповать на Бога. И вот теперь пророчество по поводу окружающих народов. Оказывается, что эти пророчества звучат не только против Египта, но и, например, против филистимлян и против Тира и Сидона. Об этом будет в 47 главе. То есть мы читаем о близлежащих землях, но также и о далеких. И дальше мы читаем пророчество о Моаве, о судьбе Моава. И мы знаем, что Моав потерял свою государственность. Ну, смотрите, про Израиль... А тут все понятно. А про Египет тут тоже все понятно. А вот где сегодня находится Моав? Да, что это за народ? Куда он делся? Я прочитаю 48 главу, 42 стих. «И истреблен будет Моав из числа народов, потому что он восстал против Господа». Опять-таки, обратите, пожалуйста, внимание, что это уже невозвратно, это уже навсегда. На всякий случай скажу, хотя думаю, что некоторые и так знают, а другие уже успели посмотреть, что землю, где жили моавитяне, занимает сегодня Иордания. Про Иорданию нам тоже сегодня предстоит говорить. И все-таки Бог не закончил свое дело с моавитянами. Он истребил Моав как государственность, но вот какая штука. Я не знаю, где они сегодня. Но Бог знает. Я прочитаю 46 и следующие стихи. «Горе тебе, Моав, погиб народ Хамоса, ибо сыновья твои взяты в плен, и дочери твои в пленение. Но в последние дни возвращу плен Моава, говорит Господь, доселе суд на Моава». В последние дни этот плен будет закончен. И Бог знает, где этот народ, Бог возвратит его. В Моав бежать было бесполезно, потому что Моаву тоже придет конец. Но а в последние дни Моав будет возвращен. Как это Бог сделает, я не знаю, но я доверяю ему. В 49 главе мы читаем еще об одном из народов, окружавших Израиль. Мы читаем про аммонитян. Они тоже исчезнут. Мы читаем, начиная с первого стиха, «О сыновьях Аммоновых так говорит Господь, «Разве нет сыновей у Израиля? Разве нет у него наследника?» Мы читаем с вами третий стих. «Рыдай, Есивон, ибо опустошен Гай, кричите, дочери Равы, опояшьтесь вретищем, плачьте и скитайтесь по огородам, ибо Малхом пойдет в плен вместе со священниками и князьями своими». То есть этому народу тоже вроде бы грядет конец. Однако вот шестой стих. «Но после того я возвращу плен сыновей Аммоновых, говорит Господь». Опять-таки и здесь звучит слово надежды. Бог в последние дни приведет этот народ. Он соберет его. И так во времена начала вавилонского пленения остаток Израиля нигде не мог найти поддержки. Нигде не было помощи, не было опоры, кроме Бога. К Богу они не приходили, а все остальное было бесполезно. И другие народы, окружавшие Израиль, также нигде больше не могли найти поддержки. Суд там гораздо более жесткий, чем над Израилем. Но интересно, что даже здесь, при уничтожении государственности, помните, как мы с вами говорили, а где моавитяне, мы все же читаем о возвращении этих народов в последние дни. Как это будет, не знаю, со временем мы увидим. Кстати, израильтяне ведь пытались и в Вавилоне найти поддержку, но и это было безуспешно, потому что Вавилон скоро падет. Это была особая история внезапного падения Вавилона. Мы с вами к этой истории подойдем, мы будем ее читать, когда дойдем с вами до книги Даниила, 5 глава. Единственная возможность, единственная опора для израильтян была в Боге. Единственный выход из той непростой ситуации, которая сложилась, из той ситуации, в которую даже не просто попали, нет, а сами поставили себя израильтяне, это опора, которую дает сам Бог. Проблема лишь в том, что они отказывались эту опору признавать. И вот в это время, когда иудеи будут видеть страшные события, разворачивающиеся вокруг них, для них тоже будет Божье Слово. Божье Слово среди всеобщего разрушения, в котором и они тоже участвуют, частью которого и они тоже стали. Но у них есть очень важное обещание. Я хочу снова вернуться немножко назад и прочитать из 46 главы книги пророка Иеремии 24 и следующие стихи. Вы услышите сначала пророчество о других народах, а потом обещание, данное Израилю. Послушайте очень внимательно. «Посрамлена дочь Египта, предана в руки народа северного. Господь Саваоф, Бог Израилев, говорит, вот я посещу Амона, который в Но, и фараона, и Египет, и богов его, и царей его, фараона и надеющихся на него». «И предам их в руки ищущих души их, и в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и в руки рабов его. Но после того будет он населен, как в прежние дни, говорит Господь». 27 стих. «Ты же не бойся, раб мой Иаков, и не страшись, Израиль, ибо вот я спасу тебя из далекой страны, и семя твое из земли плена их. И возвратится Иаков, и будет жить спокойно и мирно, и никто не будет устрашать его. Не бойся, раб мой Иаков, говорит Господь, ибо я с тобою. Я истреблю все народы, к которым я изгнал тебя, а тебя не истреблю, а только накажу тебя в мере. Ненаказанным же не оставлю тебя». Частично это пророчество уже исполнилось, когда израильтяне вернулись из плена, когда был восстановлен храм, были восстановлены городские стены. Мы об этом уже читали в книге Эздры и Неемии, и еще будем об этом читать. Частично это пророчество исполнилось. Однако финальное исполнение этого пророчества еще впереди. И будет это совершенно другое время, когда Царь Славы, Мессия, установит свое царство. Господи, да приидет царствие Твое. Говорим мы сегодня, когда на самом деле голова болит уже от этих политических интриг и от этих геополитических катастроф. Мы просто говорим,
да приидет Царствие Твое. Мы с вами продолжим в следующий раз, друзья. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.